вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Напомню, все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также нас можно не только слышать, но и видеть, да, в телеграм-канале, в Ютьюбе. Все верно? Говорит Москва, Макс и Анна, а также ВКонтакте, говорит Москва, 94,8 FM. Друзья, не спите, задавайте свои вопросы, автодела, тема сегодняшнего эфира. Сергей, есть какие-то новости?
Ну,
самокат, я знаю, повесили на Красной площади, на Манежной, знак, запрещающий ездить самокатом.
Ну да, у нас 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, которые, как некоторые считают, наконец-то узаконили средства индивидуальной мобильности, были введены знаки, которые определяют места, где они кататься могут, где они не могут. Ну, видимо, на Красной площади это абсолютно обоснованно, потому что даже в силу того, что с учетом брусчатки Красной площади, наверное, движение самокате там является крайне опасным, прежде всего для самого самокатчика, поэтому такие ограничения, в принципе, обоснованы. Как они будут соблюдаться, это уже вопрос другой, но пока вот первый шажок сделан, посмотрим, как дальше будет идти наше законодательство по пути совершенствования, там, введения новых наказаний или определения органов, которые за этим будут следить, так что будем скоро узнавать, как это все происходит.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Алло, Максим, здравствуйте. Меня зовут Михаил. Москва. Хотел поделиться опытом протестования штрафов. Я думаю, это многим может помочь.
Давайте.
Какое дело? Приходит мне штраф, что я ехал якобы с пристегнутым ремнем, хотя это не так, я никогда не езжу без ремня, на госуслугах. Я нажимаю кнопочку «Протестовать штраф». Проходит буквально 2 дня, и мой штраф отменен. Чудо. Я снова верю в этот мир.
А какое основание вы привели для обжалования этого штрафа?
Вы знаете, там просто была кнопка «Опротестовать штраф». И как-то дальше я ничего не выбирал, и просто штраф отменили. Пришло уведомление о том, что...
Может, это какой-то глюк? Зайдите еще раз, посмотрите, вдруг он опять вернулся.
Да, я посмотрю, спасибо, но вот пришло уведомление.
Пусть так не будет, но на всякий пожарный.
История дважды загадочная. Непонятно, во-первых, почему пришел штраф, если всегда есть ремень, да? И, во-вторых, непонятно, почему его отменили, если мы не видели ни одной бумажки. То есть должно быть постановление, документ называется «Постановление по делу об административном правонарушении с фотографией», да? И должно быть решение уполномоченного должностного лица об отмене этого постановления. Вот если бы эти документы посмотреть, ну, наверное, там написали, что при подробном изучении документов выяснилось, что ремень был пристегнут там и так далее. Но, опять же, тогда камера не должна была штраф назначать. То есть получается, что здесь все равно надо самим об этом заботиться и вовремя опротестовывать.
У меня родственница очень долгое время платила штрафы, значит, и, ну, приходит штраф, да, ну, оплачивает.
А за что?
То превышение скорости там на 20 километров, то она парковку не успела оплатить, и, вернее, она вышла, начала платить, но время уже прошло, и проехала уже машина.
5 минут, да.
Якобы вот так вот, ну, как, что у нее в голове было. А потом выяснилось, что она платила не свои штрафы, точно такая же машина с номером. Ну, она не вчитывается.
А номер другой?
Номер тот же, такой же номер, вот, только другой регион был. Там у нее 77, а там 777. Вот, она эту третью семерку не доглядела, и штрафов 5 она оплатила. Вот, потом сидит, говорит, ты что делать? Я говорю, ну как ты докажешь? Ты уже не докажешь.
Но... Нет, можно обратиться с заявлением о возврате штрафа, потому что если приходили копии постановлений, то там должно быть написано, что привлечь такую-то к ответственности.
А, нет, не на госуслугах, а на каком-то сайте она это.
Вот если
оплачивала.
Та машина, которая не ее, да, была замечена при нарушении, то тогда должны были привлекать, соответственно, того владельца той машины, другое лицо. Соответственно, если заплатила ваша знакомая, а штраф назначался другому лицу, то ваша знакомая может потребовать возврата денег из бюджета, потому что она по этим нарушениям не привлекалась. Там была другая машина.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
день, Макс. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, я вот вам звонил неделю назад по поводу перевода приблизительной квартиры 1/2 на себя.
У нас, у нас вопросы, да, автодела сегодня, мы по автомобильным, в другой эфир у нас будет другой адвокат, поэтому это не здесь, этого темы, хорошо? Завтра или в четверг. Будьте добры. Спасибо, спасибо. Подскажите, у меня ИП, развожу медикаменты по аптекам на личном транспорте. Путевой лист нужен, пишет Назгул.
Формально путевой лист здесь нужен. Почему? Потому что вы на транспорте оказываете услуги. Тут нужно смотреть, какой у вас код экономической деятельности у вашего ИП, да, чем вы занимаетесь. Конечно, если вас, например, остановит инспектор ГАИ и скажет, а почему вы занимаетесь коммерческой перевозкой, да, вы можете сказать ему, что эта перевозка не коммерческая, а вы перевозите для друзей или знакомых. Но понятно, что целая машина лекарств вряд ли может быть для друзей или знакомых. Поэтому здесь, в общем-то, я бы советовал, конечно, путевым листом обзавестись, потому что если его не будет, да, то это как минимум помещение машины на спецстоянку, это 2 штрафа по 30 тысяч рублей, это на какое-то время ваша машина из процесса вашей деятельности выпадает, поэтому лучше, конечно, с этим не шутить. А вообще путевой лист по закону требуется в случаях, если вы на коммерческой основе занимаетесь перевозками пассажиров или груза. Фактически вы этим занимаетесь, вы на коммерческой основе развозите грузы, лекарства в аптеке, то есть, в общем-то, здесь формально путевой лист нужен.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай меня зовут. Сергей, можно добавить?
Добавляйте,
конечно. Для легкового автомобиля, для грузового автобуса путевой нужен всегда, вне зависимости от перевозки.
Ну, грузовой автобус вряд ли, конечно, кто-то может использовать в личных целях.
Бывает и в некоммерческих целях.
Но я даже добавлю, что да, если у вас есть частный грузовик, допустим, КАМАЗ, вы купили для себя, вам еще придется поставить на него и тахограф, потому что вот такое положение закона.
Что такое тахограф?
Тахограф – это прибор, который контролирует соблюдение водителем режима работы сна и отдыха, чтобы он не перерабатывал, не сидел там сутки и так
далее. Что в такси хотят поставить?
Да.
7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите.
Да, добрый день, Антон.
Добрый.
Подскажите, хотел уточнить ситуация. ДТП, въехал на паркинге человек, то есть узбек, без страховки, без документов, там, по сути, только из документов, у него водительские права и, ну, и СТС на автомобиль, который принадлежит не ему.
Угу.
То есть вопрос, вот насколько, какой вообще правильный алгоритм действий, и вообще реально ли что-то с него будет, скажем так.
К сожалению, это крайне маловероятно. Почему?
Спасибо.
Потому что если у него страховки ОСАГО нет, то это означает, что отвечает за вред непосредственно владелец транспортного средства. И тут возникает вопрос, кого им считать. С одной стороны, за рулем находился он законный владелец, ему передали управление. Да? Но понятно, что даже если получить решение суда о взыскании с него этой суммы, то это решение исполнить будет невозможно. Он живет непонятно где, и, соответственно, предъявлять просто некуда этот лист. Теоретически можно попробовать предъявить иск к номинальному владельцу транспортного средства, на котором он передвигается, да, но будьте готовы к тому, что этот владелец принесет в суд некий договор аренды машины, да, и сошлется на то, что в соответствии с законом, если вред причинен арендованным транспортным средством, то отвечает арендатор, если машина сдана ему без управления, без услуг по управлению арендодателем, то есть он машину арендовал, сам управляет, тогда по закону отвечает сам арендатор, то есть данный водитель. И поэтому здесь...
А у каршеринга то так же?
У каршеринга есть ОСАГО, поэтому если там происходит...
ОСАГО.
Да, да, поэтому там история другая.
Так, самокаты теперь только на выделенных дорожках, спрашивает наш слушатель.
А самокаты нет, не на выделенных дорожках, там зависит от возраста самокатчика. Если до 14 лет, то только по этим дорожкам. Если старше 14 лет, он может кататься и по проезжей части, если самокат весит больше 35 килограмм. А так, основное требование, да, они должны двигаться либо по велодорожкам, либо по велопешеходным дорожкам, только при их отсутствии по тротуару.
7373948, код города 495. Добрый день.
Здравствуйте, кремлевский курсант Вадим вас беспокоит.
Здравствуйте.
Видите, у меня была ситуация такая же, 3 семерки, 2 семерки, из Ростова пришел в штраф. я позвонил по телефону, который там есть в Ростовском ГИБДД. Меня попросили отправить копию СТСа и с просьбой отменить штраф. Я отправил, вроде бы штраф отменился, но никакой бумаги у меня нет нигде. Насколько я теперь могу спокойно спать?
Вряд ли я могу сказать вам, что вы на 100% можете спать спокойно, потому что единственным юридическим документом, который позволял бы вам забыть об этой проблеме, да, это было бы решение начальника ГАИ об отмене постановления о назначении штрафа. Вот пока у вас этого решения нет на руках, честно говоря, успокаиваться рано, так как это единственный документ юридический, который отменяет первоначальный штраф. Вот когда оно к вам это решение придет, вы его получите, увидите, что там будет написано «отменить такое постановление», вот тогда можно говорить, что оно отменено. Конечно, вам, скорее всего, никто его не пришлет, но я бы советовал все-таки обратиться в то ГАИ и потребовать вам прислать копию этого решения.
Благодарю, но они уже ответили, уже хорошо. Благодарю вас.
Ну, пожалуйста. Надо бы еще и документ, который это подтверждает. Не просто письмо о том, что ваш штраф отменен, а именно документ процессуальный, которым является именно решение по жалобе на постановление.
Здесь было сообщение сейчас. Трамвай всегда прав.
Трамвай прав почти всегда, потому что трамваю необходимо уступать в тех случаях, которые предусматривают ПДД. Но если, допустим, трамвай поехал на красный сигнал, то, естественно, он не прав. Поэтому вспоминаем ПДД и понимаем, что если дороги пересекаются, у обоих есть одновременное право на движение, то, конечно, трамвай имеет преимущество.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день, Максим.
Добрый.
Добрый день, Сергей. Меня добрый. Алексей зовут. Вот, хотел поделиться опытом, не очень таким, конечно, радостным. Вот, ну и заодно у Сергея совет спросить. Mm-hmm. Вот, у меня год назад было вынесено решение районным судом о лишении меня водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования. Вот, а если коротко, то меня сотрудники ГИБДД доставили в медучреждение, и я попросил документы на средства измерения. Ну вот, врачи мне отказали. И вывели, в общем, мы сотрудники ГАИ тоже попросили в коридоре посидеть. А затем, в общем, написали акт о том, что я отказался. Хотя я вообще даже ни сном, ни духом, как говорится. Вот у меня два суда было, районный, мировой и районный. Вот, не в мою пользу, а вот недавно прислали мне уведомление из того конституционного суда Москвы. Угу. Вот, о том, что еще раз, в общем, мое дело должно быть рассмотрено. Вот хотел спросить, есть ли у меня какие-то шансы, и если вот еще раз очередной будет суд, не вынесет решение в мою пользу, куда мне дальше обращаться и как идти?
Спасибо. То есть, большое. Я так понимаю, второй кассационный суд отменил решение мирового, отменил решение районного и отправил дело на новое рассмотрение?
Точно.
А куда отправили, в районный или мировому? Скорее всего, в районный.
Районный, да, верно, районный,
то есть... в другом суде. Они отменили решение по жалобе на постановление и вернули дело на новое рассмотрение, вернее, жалобу на новое рассмотрение. Здесь все будет зависеть от того, по каким основаниям кассация отменила решение. То есть что-то там не выяснили, кого-то не вызвали, что-то не так оценили и так далее. Это зависит от этого. Но, с другой стороны, это не препятствует суду точно так же вынести очередное решение об оставлении постановления без изменений, и тогда вам придется опять идти во второй кассационный суд, а если он уже откажет, тогда и Верховный.
Все ясно. Спасибо огромное.
Спасибо вам, да, всего доброго. Так, сейчас, секундочку. А что с обычными самокатами, спрашивает Айвенго, которые без двигателя и мощность в одну человеческую ногу?
Они в ПДД не прописаны. Кстати, вот для наших депутатов очередная мысль. Давайте их что-то еще запретим или как-то урегулируем. Пока они остаются, по сути, детскими игрушками. Те, кто на них передвигается, являются пешеходами, хотя они, на мой взгляд, тоже составляют определенную опасность, поскольку если там мужчина весом 90 килограмм на самокате даже без двигателя в кого-то врежется на скорости 15 километров в час, будет тоже неприятно. Поэтому здесь, не дай бог, опять захотят зарегулировать что-то.
Катя спрашивает, ты все-таки что у нас с круговым движением в случае отсутствия знаков? Главный тот, кто на кругу?
В случае отсутствия знака, знак должен быть знак 4.3, круговое движение. Соответственно, если этого знака нет, то возникает вопрос, у кого главный. Главный будет не тот, кто на кругу, а тот, кто въезжает. Почему? Потому что в том пункте ПДД, по-моему, 11.3, который касается правил проезда кругового перекрестка, написано, что при въезде на перекресток, обозначенный знаком 4.3, круговое движение, по дороге, не являющейся главным, то есть по второстепенной, водитель обязан уступить дорогу тем, кто находится на перекрестке. Это означает, что здесь должен должны быть два условия: обозначение этого перекрестка знаком и въезд на него по второстепенной дороге. Если этих условий нет, получается, что те, кто находится на кругу, должны уступить дорогу въезжающим по принципу помехи справа. Конечно, это немного путает, потому что, двигаясь по кругу, водитель должен думать о том, а какой знак стоит у того, кто въезжает. Угу. То есть, вообще-то путаница, конечно, возникает, и необходимо опять вспоминать понятие «главная дорога», какая дорога является главной, какая второстепенной, поэтому будьте внимательны при въезде на круг, смотрите на знаки. Вообще, я не помню круговых перекрестков, чтобы там не было знаков. Знаки, как правило, есть.
7373948, код города 495. Здравствуйте.
Да, день добрый.
Добрый.
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Насколько велика вероятность у моего, скажем так, оппонента по суду, виновника? Его признали виновником, ну, как бы ГАИ изначально, он опротестовал. Потом ГАИ повторно его признал, он пошел в суд. Суд его тоже признал виновным, потому что, ну, как бы... Все против него. И сейчас он сделал какую-то экспертизу у себя в Орле, там, по месту своей регистрации жительства. Пытается опять там что-то против все высказать, что они какую-то сделали экспертизу по Google картам, как-то даже не выезжая на место, решили, что у меня скорость превышена и так далее. Ну, как бы...
А как они превысили, определили превышение скорости, если она не была зафиксирована прибором?
Ну, вот так, вот как-то решили, они вот в Орле вот так решают они даже, наверное, по Google картам они как-то определили.
А где происходит судилище?
Ну, сейчас вот он у себя в Орле подал, до этого здесь, в Москве, было решение суда, без изменений оставили как бы его виноватым.
А как же он может тогда в Орле обжаловать то, что происходило в Москве, не совсем понятно?
Да, нет, он не обжалует, я так понимаю, то, что происходило в Москве, он заново просто подал. Уже в Орле какую-то экспертизу свою сделал, там же в Орле. И я не знаю, что он теперь хочет, но вот я так понимаю, что признать меня виноватым в ДТП.
В любом случае, дело на самотек не пускайте, ознакомьтесь с этой экспертизой. Очень интересно, какие там выводы и научные методики были использованы. А в принципе, чтобы эту экспертизу опровергнуть, я советую взять эту экспертизу, сделать с нее подробную копию, обратиться к любому другому уполномоченному эксперту и сделать документ, который называется «Рецензия на экспертизу». И там специалист напишет, почему выводы эксперта являются неправильными или там предположительными, то ли они не основаны на каких-то методиках, которые не утверждены, то ли они примерные, то ли они предположительные, ну и так далее. То есть вот...
Ну, он так говорит, что это типа вроде как рекомендательно, потому что он понимает, что вот этот эксперт, что он пишет, ну, полную чушь.
А суду, и... суду нужны не наши с вами рассуждения, да, о том, что это чушь, а нужно заключение другого специалиста, который так и напишет, что прежний эксперт написал чушь, потому что он не учел это и это. Использовал там устаревшие методики, использовал, знаете, иногда эксперты пишут, что они при своих экспертизах используют литературу 70-х, 80-х годов прошлого века, хотя мы понимаем, что за 50 лет у нас машины и техника и наука очень сильно изменились, и поэтому используют там пособие от 81-го года, это, мягко говоря, безграмотно.
Ну, 81-й год — это еще не 50 лет.
Ну, хорошо, пускай это будет 40 чем-то, но мы помним, какие были машины тогда и какие машины есть сейчас. Они уже сами ездят, паркуются и передвигаются.
Это да.
Понятно. Получается, что решение суда все-таки можно еще вот такой вот какой-то ерундой опротестовать. Я понимаю,
а протестовать его можно любой ерундой, но у нас принцип состязательности. Каждая сторона доказывает то, что считает нужным. Если ваш оппонент принес некое заключение эксперта, в котором что-то сказано, что вас не устраивает, вы должны это заключение чем-то опровергнуть. Это вот, знаете, как шахматная партия. Он такой ход делает, вы такой ход делаете. И только тогда побеждает сильнейший.
Да, я просто хотел уточнить вообще, насколько это реально.
Пожалуйста, вам ответ, да. Спасибо большое, да, идем дальше. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Добрый день. Пах, меня зовут. А, вот еще по путевым лицам вопросик. Меня вот, я езжу на Ладе Ларгус коммерческой, все, с утра там получаю путевой лист. И он, по идее, дается на сутки. Вот. И если я вечером не успел машину сдать, а гоню ее, к примеру, на стоянку утром, то так же у меня должен быть... Ну, уже сутки прошли, там, плюс один час.
Да, вот, да, да. Да. Если, как если вас остановит и путевой лист будет недействующий, то это будет означать, что у вас при себе путевого листа нет. И вам придется очень долго доказывать, что вы в данный момент не занимались перевозкой, не занимались коммерческой деятельностью, а просто перегоняли машину из пункта А в пункт Б. Поэтому путевой лист лучше иметь всегда с собой, да.
Спасибо. спасибо.
Пожалуйста.
Кстати, вот есть такие истории, когда люди там или ИП, или арендуют такси для коммерческой деятельности, да, вот они взяли такси, отработали смену, путевой лист, все документы у них есть, да, а вот поехали они в выходной день с семьей на этой же машине такси там куда-нибудь на дачу или в магазин, да, он никого не везет, он деньги не зарабатывает и не занимается коммерцией на такси, да, он везет семью, но тем не менее, если его останавливают сотрудники ГАИ, совместно с сотрудниками МАДИ, так в Москве происходит, да, то опять же начинаются те же самые проблемы, что при себе нет путевого листа, куда вы едете, нас не интересует, у вас машина такси, она имеет разрешение, она имеет окраску, номера, соответственно, путевой лист должен быть. Поэтому здесь очень часто есть проблемы, и лучше, конечно, этим документом всегда запастись.
Идем далее. 7373948, прямой эфир от города 495. Здравствуйте.
Да, добрый день, Сергей.
Добрый.
Да, Сергей.
Да. Такой вопрос. У меня, машина корпоративная, я езжу на корпоративной машине, она зарегистрирована, соответственно, на ООО. И я поставил машину в неположенном месте, так называемый газон. Пришли два штрафа.
По 150, да?
По 300.
По 300, это еще, значит, давно было.
На общую сумму 300.
Два по 150, да.
Да. Вот. И, соответственно, в суде мы выиграли отбили оба штрафа, соответственно, постановление о том, чтобы отменить решение МАДИ, там, бла-бла-бла.
Да, сейчас. Но это есть такое.
Да, сейчас эти два штрафа висят везде у меня. Во всех штрафах, там, захожу, в приложение висит, там, на госуслугах висит, везде висит эти два штрафа. Что мне сделать? Мне отправить копию постановления по почте в МАДИ?
А куда отправлять? Нет, в МАДИ суд должен был отправить сам копию постановлений, поэтому ничего делать не надо, висят, бог с ними. Если у вас есть документ о том, что вы оспорили штраф, у вас есть решение суда, да, возможно, есть. Кстати говоря, оно в силу не вступило, возможно, сейчас МАДИ, они постоянно обжалуют, даже не имея перспективы, да, они все равно подают жалобы на решение судов районных по жалобе. Мосгорсуд уже завален этими делами, они уже это МАДИ почти ненавидят, потому что судьи там буквально целые пачки этих дел, они, конечно, оставляют эти решения без изменений, но МАДИ эти решения продолжает оспаривать. Возможно, оно просто в силу не вступило, поэтому везде на сайтах и значится.
Вот упыри, а.
Причем иногда они, бывает, подают жалобу не через месяц после того, как вынесено решение. Бывает через полгода. Вот есть дела у меня, которые там за 21 год, по-моему, недавно они обжаловали. Не знаю, как они там со сроками хитрят. Видимо, делают вид, что получили только сейчас постановление, вернее, решение по жалобе. Только сейчас подают. Конечно, Мосгорсуд, можно даже не ходить туда. Они оставляют эти решения без изменений. Но, тем не менее, вот такая веселая история продолжается уже несколько лет.
Здравствуйте. У вас прям 40 секунд на вопрос.
Добрый день, Константин, Москва.
Добрый.
Получил два штрафа, ехал с юга на машине. И оплатил их, чтобы не ругаться из-за этих там превышений небольшой скорости. Но потом, когда стал присматриваться, координаты, то есть пишут одно, один населенный пункт, а по координатам вообще там другой город, там Петропавловск, Камчатск. Надо ли было мне оплачивать такие штрафы или все-таки с ними бодаться?
Если вы штрафы не оплачиваете, слушайте, то постановление вступает в законную силу. Какое бы оно ни было бредовое, если там написано «привлечь вас, Иванова Ивана Ивановича», да, назначить штраф, то значит, что вас признали виновным. Насколько законный вопрос другой, если вы не согласны с этими постановлениями, то, безусловно, их нужно обжаловать, в том числе и по причине того, что здесь какие-то, мягко говоря, неточности в геолокации. Но пока вы их не оспорили, они вступают в законную силу, поэтому, конечно, всегда нужно эти постановления перед оплатой читать и обжаловать. Кстати говоря, вы можете их оплатить, чтобы скидку не потерять, а потом уже спокойно обжаловать, потому что в этом случае тогда вы ничем больше не рискуете, кроме как проиграть это дело, и деньги уже уплачены.
Сергей Радько, народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Так, пишет Алексей Морозов. Все наши средства связи работают, господа. Задавайте вопросы, пишите, звоните. Пожалуйста, Макс, попросите прояснить ситуацию. Вижу много автомобилей без номеров, и они совсем не новые. Когда, наконец, у нас будут продавать новые автомобили в салонах с номерами, считаю, что надо запретить любую езду без номеров, в том числе и новых. Ну, короче, это пользуются мошенники этим всем.
А каким образом мошенники пользуются, непонятно. Ну, действительно, есть у нас 10 дней для того, чтобы машину зарегистрировать после приобретения. Я помню, еще, может быть, лет 20 или даже 25 назад можно было машину прямо в салоне поставить на учет, то есть там сидели сотрудники ГИБДД, они сразу выдавали номера, и человек уезжал из салона на новой машине с новыми номерами. Потом якобы там в целях борьбы с криминалом эту практику упразднили, то есть сотрудников ГАИ в салонах больше нет, и поэтому здесь есть только два варианта на сегодня. Или мы берем машину, едем в ГАИ, регистрируем ее, соответственно, какое-то время без номеров передвигаемся, или за эту услугу салоны берут разные суммы, там от 10 и больше тысяч рублей, за то, чтобы они сами поехали в ГАИ, получили номера, и вы у них забираете новую машину с номерами.
Угу.
Пока закон не поменялся, пока по-прежнему есть 10 дней для того, чтобы машину после приобретения зарегистрировать и получить номерные знаки.
7373-94-8, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Да, добрый день. У меня добрый. Вопрос к адвокату Сергею Радько.
Угу. Пожалуйста.
Обоснуйте, пожалуйста. Предыдущий звонящий говорил о том, что если корпоративный автомобиль, штраф 150 тысяч из-за того, что на газоне, а какое основание тогда суд вывел в пользу того, кто нарушил?
Основание сейчас в городе Москве только одно. Вот уже несколько лет, уже об этом я говорил неоднократно, МАДИ используют для фиксации этого нарушения, не только его, даже есть и нарушение 12-16, то есть нарушение правил остановки стоянки 12-19, используют пресловутый программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» ПАК-ПМ. Так вот, суды сейчас уже почти целый год, они считают данное приложение недопустимым, то есть оно не может использоваться для автоматического наказания. И именно по этой причине все суды отменяют эти постановления, ссылаясь на то, что в материалах дела отсутствует подтверждение того, что в момент фиксации нарушения это средство работало без вмешательства человека. Оно не могло работать самостоятельно, потому что для фиксации нарушения посредством этого прибора используются обычные мобильные телефоны или планшеты, которые наводятся вручную оператором на автомобиль, выбирается ракурс, нажимается кнопка, только потом сотрудникам МАДИ обрабатывается фотография, выписывается штраф. Вот такое, такая фиксация не является автоматической. Верховный суд это разъяснил еще в 2019 году, и вот с тех пор практика московская склоняется именно в эту пользу.
Ой, спасибо вам.
Пожалуйста, да. Спасибо вам. 7373-94-8, код города 495. Здравствуйте.
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 Меня зовут Сергей. Подскажите, пожалуйста, нарушение было на парковке торгового центра. Выехал на встречную полосу, так как не видно было ни разметки, ничего. Составили протокол и назначили рассмотрение дела уже в ГИБДД. Вот что грозит мне поэтому? Там сказали, что или лишение, или 5000 штраф.
Они направят дело в суд, никто с вами там разбираться не будет. Они вынесут определение направления дела в суд, и уже судья будет рассматривать. В принципе, конечно, ГИБДД сами вправе выписать штраф, но они этим не занимаются. Они направляют такие дела в суд, а уже судья, в зависимости от вашего послужного списка нарушений, принимает решение о том, какое наказание назначить. Как правило, на первый раз, если у вас мало нарушений или все они оплачены, то тогда назначает штраф в размере 5000 рублей, которые можно будет оплатить со скидкой.
Все, спасибо большое.
Пожалуйста. Так, идем далее. Здравствуйте. Представьтесь.
Виктор.
Да, добрый пожалуйста, день. Ваш вопрос, Виктор.
А не могли бы подсказать? Я хотел узнать про транспортный налог. Если я просто недавно узнал, то что у меня висит за 2 года, хотя мне ничего не приходило.
А сейчас никому ничего не приходит.
А как вы узнали? Наверное, зашли в личный кабинет?
Зарегистрировался на госуслугах, и мне туда все вот...
Это вы когда, когда сделали?
Наверное, где-то полгода назад.
Тут по поводу налога вот какая история. Дело в том, что с 1 января у нас в стране всем лицам, юридическим, физическим, открыли так называемые единые налоговые счета. Что это означает? Что когда мы получаем, будем получать в этом году уведомления об уплате налога, будь то транспортный, на имущество, другие виды налогов, мы будем платить через ЕНП, то есть единый налоговый платеж. Эти деньги будут поступать на этот ЕНС, единый налоговый счет, и уже налоговая инспекция будет его засчитывать в счет тех или иных налогов. Вот почему у вас образовалась задолженность, я, честно говоря, сказать не могу. Возможно, вы за какие-то годы либо не уплатили, либо налоговая их просто не учла. Но просто контролируйте почту, смотрите, чтобы не было судебного приказа, потому что сначала налоговая обращается к мировому судье за выдачей судебного приказа. Потом, если вы подаете возражение, приказ отменяется, и налоговая обращается уже с обычным иском в суд. Вот если вы пропустили момент выдачи судебного приказа, тогда он вступает в законную силу через 20 дней после вынесения, и тогда уже передает судебным приставам. То, что там где-то на сайтах, на госуслугах есть некая задолженность, но нет судебного решения, это не означает, что с вас ее могут взыскать. Но вот когда вот с 1 января ввели эту систему с едиными налоговыми счетами, многие говорят, что у них там какие-то перерасчеты произошли, и опять какие-то задолженности на этих счетах появились. Поэтому ждем разъяснений и дальнейшего движения.
Просто, да. Просто я уже смотрю, у меня уже как будто там налог 2 года я не оплачивал, но мне, то, что вот он не приходил, я не видел. И у меня уже там пени вовсю идут.
Это вот все расчеты, которые делаются чисто математически. Вам должны были прислать сначала уведомление об уплате налога. Если вы его не оплатили, вам присылают требования об уплате налога с указанием даты, до которой необходимо его уплатить. Если вы этого не делаете, налоговая обращается в суд сначала, как правило, с заявлением к мировому судье о выдаче судебного приказа, а потом, если вы его отменяете, уже в суд с обычным иском. Поэтому контролируйте почту, контролируйте судебный участок на сайте мирового судьи, где вы проживаете, посмотрите по своей фамилии, потому что иногда бывает так, что приказ вынесен, по какой-то причине вам не отправлен, не дошел, потому что у мировых судей в Москве большая текучка, там бывает один судья исполняет обязанности 2-3 соседних участков, там реально тысячи дел, и иногда вот в этой суматохе что-то теряется.
Служебный автомобиль, путевой лист на 2 недели, это допустимо, спрашивает Александр?
Это допустимо, да, да, потому что есть ситуация, когда, допустим, там дальнобойщик движется через всю страну, понятно, что он не может каждый день в 8 утра проходить медика, ну да, и механика.
Добрый день.
Здравствуйте, Анатолий беспокоит.
Да, пожалуйста, Анатолий.
Вот у меня был суд прошлым летом, на котором я не был. Я могу это даже через много лет как-то подать какую-то там...
А заявку. Что за суд? Гражданский, административный, что за дело?
По аварии было. По аварии на 200 тысяч.
А, то есть гражданское дело, да?
Ну да, без жертв. Без...
А вы были ответчиком или кем?
Ну, я как бы виновный, мне уже арестовали все карточки, уже все это как бы...
Смотрите, поплыли. Если арестовали все карточки, то это означает, что решение суда вступило в законную силу, оно поступило к приставу для исполнения, и он приступает к его исполнению. Вы теоретически можете обжаловать это решение, но вам надо что сделать? Обратиться в суд, посмотреть материалы дела. Почему? Потому что если вас о месте, времени заседания не уведомили, в деле нет этих данных, да, там должна быть судебная повестка через Почту России, или если эта повестка не отправлялось, такое часто бывает, что судья не уведомил вас заблаговременно или не направил решение суда, хотя копия решения суда должна всегда отправляться сторонам, причем всем сторонам, и истцу, и ответчику, если не вручили под расписку. Вот если вас не извещали и копию решения не направляли, тогда вы можете обжаловать это решение, но вам тогда придется подать апелляционную жалобу, а к ней ходатайство о восстановлении срока и сослаться на то, что вам решение вовремя отправлено не было. Но это, конечно, все зависит от того, какие есть документы в материале.
А если, допустим, у меня нет оснований вот доказать, что я как бы имел причину не прийти, то нельзя уже ничего сделать?
Если суд признает, что вы не явились по неуважительной причине, то тогда вам срок не восстановят, и решение будет вступившим в законную силу. То есть вы сейчас пропустили срок для подачи жалобы. Его нужно восстановить, а восстановление допускается только, если причина пропуска будет судом признана уважительной. Одна из самых распространенных причин – это получение решения на руки после истечения этого срока. То есть суды сейчас завалены, они дела рассматривают долго, решения иногда не направляют, и, соответственно, решение вы можете получить, допустим, сегодня, да, а оно вынесено полгода назад. Вот если оно вам не направлялось, и в материалах дела нет ни одной бумажки, конверта или квитанции о том, что вам направляли это решение, то, в принципе, это основание для восстановления срока на подачу апелляционной жалобы. Но это все будет ясно только после подробного ознакомления с делом.
5 лет человек сидит, и вдруг там пересматривается дело. Вот это здесь.
Но это
пойдет.
Уголовные дела, это немного другая история.
Нет, уголовная нет.
Спасибо.
Как-то у меня в практике был случай, когда я через полтора года восстановил срок для подачи
апелляции. Можно ему, вот конкретно ему, можно
это
этим заняться?
Это зависит от материалов дела, какие там есть документы о направлении
значит,
повестки.
Значит, ему нужно посмотреть материалы дела.
Делом, посмотреть, какие там есть повестки о вызове на дату рассмотрения дела. И самое главное, отправлялось ли копия решений. Все это должно отправляться заказным письмом через Почту России. Иногда, к сожалению, судебные сотрудники, секретари, помощники не всегда успевают отправить эти документы. Тогда есть формальный шанс за это зацепиться. Но это, опять же, это только лишь восстановление срока на подачу жалобы. Но к жалобе нужны какие-то еще аргументы, почему не согласны с решением суда по сути. То есть мало срок восстановить, надо еще какие-то найти доводы, почему решение суда неправильное.
Ну, просто не согласен.
Нет, нет, нет. Для основания для отмены...
Так нельзя?
Нет, можно писать, что я не согласен, но тогда апелляционная инстанции, если срок восстановит, она спросит вас, а с чем конкретно вы не согласны? Ведь основание для
с
отмены...
С вашим решением.
Почему? Спросит апелляционная инстанция. Потому что закон устанавливает четкие основания для отмены решений в каждой инстанции, в апелляционной, в кассационной. Например, одно из оснований — несоответствие выводов суда материалам дела. Поэтому спросят у вас, какие выводы суда, по вашему мнению, материалам дела не соответствуют. То ли оценка не та, то ли там в экспертизе ущерб там 100 тысяч рублей, а суд взыскал 200, либо наоборот. То есть подробно нужно описывать, почему мы не согласны с решением суда.
Робин Гуд пишет, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, появится ли система для граждан Подмосковья, чтобы высылать нарушения водителей простыми пешеходами? Ну, короче, снимаешь, я снял, как вы нарушаете на машине.
Это уже много лет обсуждается, есть некая инициатива программы «Народный инспектор», пока это все только в теории, и вот в Москве это, наверное, к счастью, реализовано очень плохо, потому что вот та система, о которой я сказал, по АКПМ, когда используется смартфон или планшет простого гражданина, сейчас эта система законной не признается. Именно потому, что согласно ГОСТу, есть ГОСТ на автоматические средства фиксации нарушений, вот ГОСТ требует, чтобы на это средство фиксации нарушений в своем составе как минимум имело собственное устройство, которое фиксирует, то есть камеру. Именно поэтому все эти стационарные передвижные специальные устройства для фиксации, да, они стоят очень дорого, они проходят целую кучу сертификаций и так далее. А вот частный телефон, который находится в наших с вами руках, никто не знает, какая там есть вредоносная программа, как они работают, поэтому такие снимки далеко не всегда могут быть основанием для такого безусловного штрафа.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Да.
Сергей, по поводу этих водительских штрафов.
Да,
да, да. А вы говорили, что они могут подать апелляцию. А где отследить мне это дело?
Апелляцию вы можете отследить на сайте районного суда, когда подается жалоба МАДИ, то на сайте районного суда в карточке дела, которое касается вот этой жалобы, там указывается «обжаловано».
Ага. А они обжаловать будут там же, в том же суде?
Они подают через районный суд жалобу в Московский городской суд. Районный суд, может быть, через месяц, может быть, через полгода направляет дело в Московский городской суд. Тот назначает, причем сейчас дату рассмотрения жалобы назначает уже не районный суд, а назначает Московский городской суд. Раньше было так, что районный суд назначил дату рассмотрения жалобы, отправил дело в город, и дело рассматривается там в назначенное время. Сейчас порядок зачем-то поменяли, назначает городской суд, он с этим не справляется, поэтому там это все сильно затягивается. И жалоба может быть подана и через полгода, и через год рассмотрена, поэтому пока еще рано расслабляться.
Ок, хорошо, спасибо.
Пожалуйста, спасибо вам. Добрый день. Представьтесь.
Добрый день, Алексей, Москва.
Добрый.
Да, Алексей.
Ситуация следующая. Был вычислен штраф за неправильную парковку 5000 рублей. Штраф был оплачен в два приема, 2500 оплатили почти сразу, и 2500 были заплачены с задержкой по срокам.
Uh-huh.
Пришла повестка в суд, и пришел штраф на 14000 рублей.
Почему на 14? Получается, если у вас был штраф 5, значит, удвоенный 10?
Так как штраф был оплачен не вовремя, не в течение, по-моему, 60 дней,
да, да.
То выставили, там не то пени выставляется, не то еще что-то. Сейчас точно...
Ну, там судебный пристав выставил, да, видимо, 2,5 плюс свой исполнительский сбор. К сожалению, да, если вы не уплатили в полном объеме штраф, то считается, что вы не исполнили постановление о назначении наказания. Поэтому думаю, что здесь удвоение штрафа является обоснованным.
Вот в эти 14 тысяч, это уже входит оплата самого штрафа?
Нет, 14 тысяч это наказание за неуплату штрафа. То есть, допустим, штраф 5 тысяч рублей. Вы его не уплатили, допустим, ни копейки не заплатили, да? Тогда вам назначается удвоенный штраф, то есть сумма неуплаченная умножается на 2, получаете 10 тысяч рублей. Но это не снимает с вас обязанности уплатить тот первый штраф, 5 тысяч рублей. Если вы, допустим, второй штраф 10 тысяч не уплатите, то вам нужно будет оплатить его, а потом еще могут удвоить и его же, уже 20 тысяч будет, в придачу к тем суммам, которые уже были.
Понятно. И последний вопрос. В суде реально ли, ну, как бы, правоприменение в судах от этих 14 тысяч как-то откреститься реально в суде или нет?
Но если вы действительно просрочили полную плату штрафа, то я думаю, что вряд ли. Тем более, что если вы говорите, 10 тысяч уже назначили, тогда, соответственно, какой может быть суд?
Пришла повестка в суд.
А вы говорите, 10 тысяч вам еще назначили, 14 точнее.
Пришла повестка в суд на судебное разбирательство.
По статье 20.25, наверное, да?
Наверное, да.
Хорошо, тогда да, это означает, что рассматривается дело о том, что вы не уплатили тот самый штраф в полном объеме. Тогда непонятно, откуда взялась сумма в 14 тысяч, если данный штраф может назначить только суд после рассмотрения этого дела.
Я, может быть, неправильно выставился, да, то есть 14 тысяч на госуслугах еще не висят.
Хорошо, тогда вам нужно идти в суд и там пытаться доказать, что вы уплатили лишь частично, но, опять же, формально, я думаю, что здесь нарушение есть, потому что есть срок, который установлен для полной уплаты штрафа, да, вы в этот срок не обращались с заявлением об отсрочке или о рассрочке уплаты штрафа, значит, обязаны были уплатить его в полном объеме. Если вы хотя бы на 1 рубль его не доплатили, получается, что вы штраф не уплатили, он удваивается. Удваивается весь штраф, а не та сумма, которую вы не доплатили.
Спасибо. Спасибо большое, действуйте. 7373948, код города 495. Добрый день.
Добрый день. Я опять-таки к вопросу, Зураб меня звать, к вопросу о налогах на транспорте. Смотрите, в общем, мне приходит за мою старую машину налоги. Вот. Я не могу доказать, нет документов, договора купли-продажи. Ну, понимаете, да? Я дал машину и сказал, нате, сами напишите договор купли-продажи, без меня поставьте там на учет, все, идите от меня, отстаньте от меня. Ну, все, и, соответственно, ее поставили на учет, прислали фотку с новыми госномерами, там, свидетельство о регистрации, ну и все.
Как мне, а когда, прийти, когда они налог? Это сделали?
Ну, в том году, за который мне пришел уже налог, как бы там, ну, может быть, за полгода мне пришел.
Но там налог должен приходить за время нахождения машины на учете за вашей фамилией. Если, допустим, налог, если машина была на учете до 15 числа месяца, тогда месяц берется не полный. Если после, тогда, соответственно, плюс этот месяц берется как полный.
Нет, это мне все понятно. Угу. Куда мне идти? Мне в ГАИ или в налоговую идти? Как мне доказать, что эта машина не моя?
Если у вас, если машина реально переоформлена, то способ только один. Получить в ГИБДД справку о том, что машина переоформлена, и отправить данную справку в налоговую инспекцию. Опять у них какой-то сбой, опять там информация не обновилась актуально.
Мне нужно идти в ГАИ, правильно?
Да, да, брать...
Любое, без всякой записи на госуслугах, да, и говорить, дайте мне справку.
Ну, записаться не помешает, потому что в ГАИ все-таки большой ажиотаж, и так просто можно справку не получить. Вот.
Да, я же поэтому машину так и отдал.
Типа, вот, так. Получаете справку эту и отправляйтесь с ней уже в налоговую и предъявляете в подтверждение того, что машины больше за вами не числится, и тогда налог начисляться не должен.
Хорошо. А такой вопрос. А если они передадут уже это дело, постановление будет суда, что типа я не оплачиваю его и передадут в налоговую, в суд?
Тогда справка вам, тогда справка из ГАИ по-прежнему вам пригодится подтвердить в суде, что вы не владеете объектом налогообложения и не являетесь плательщиком этого налога, потому что машина на вас больше не зарегистрирована.
Все, спасибо.
Пожалуйста, да, спасибо вам. Так, здравствуйте, Серпуховчанин пишет. Приобрел автомобиль за 750 тысяч. Произошло небольшое ДТП, продал сразу за 740 тысяч, да, подождите. 740 тысяч, да. Через 12 дней хотел снять авто с себя через госуслуги, но не получилось, так как автомобиль уже был поставлен на учет. Не придет ли мне налог с продажи, если покупатель окажется перекуп, и он перепродал мой авто дороже? Надо ли нести ДКП в ГИБДД? Ой, батюшка.
Если машину переоформили в ГИБДД, значит, представили какой-то документ о том, что, соответственно, машина была продана. Нужно понимать, за какую сумму вы продали. Если у вас есть документы, договор купли-продажи о том, что вы машину продали за 740 тысяч рублей, да, и есть договор о том, что вы купили за 750 тысяч рублей, да, то здесь у вас нет положительной разницы, которая бы облагалась налогом на доходы, НДФЛ. Но в данном случае вам придется... все равно подать декларацию в налоговую инспекцию и приложить к этой декларации два договора. Договор на 750 тысяч рублей, когда вы купили машину, и договор на 740, когда вы ее продали. Тогда у вас не будет налога, но декларировать все равно эту сделку придется.
Угу. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Такая ситуация. Ехал автомобиль по платной дороге. Попал в яму, выбил шаровые, испортил колесо. Это нужно вызывать ГИБДД для оформления?
Да.
Это
да.
На общих дорогах, да, пользуются?
Да, это ДТП, потому что ДТП – это событие, которое произошло при движении автомобиля по дороге, при котором повреждено имущество. Автомобиль двигался по дороге, повредился, это ДТП, вызываем ГИБДД, оформляем, берем справку, подробненько описываем, какие повреждения, и обращаемся к организации баланс-содержателю дороги.
Ага. И что?
А еще вопрос один, пожалуйста.
Пожалуйста.
Прокомментируйте, да, кто сейчас отслеживает стоящие, так скажем, машину с утра на прогреве больше 5 минут?
Да никто не отслеживает, потому что нет такой методики, нет таких приборов, которые могли бы отследить, что машина стоит более 5 минут с работающим двигателем. Да, формально это запрещено, но пока никаких технических приборов для фиксации этого нарушения нет. И даже если там кто-то из жильцов позвонит в ГАИ и скажет, вот машина там стоит 15 минут под окнами дымит, к сожалению, здесь вряд ли найдут способ наказать такого владельца, потому что инспектор с секундомером стоять рядом, конечно же, не будет.
Но они же могут с камеры приехать по факту.
Да. Ну, если они с камеры приедут, прям поставят машину патрульную напротив этого дымящего автомобиля и засекут, что он там 5 минут и 30 секунд работает, да, они могут выписать ему штраф. Но это, скорее всего, из-за разряда...
А это не... Хорошо. А не будет, допустим, сейчас же можно таймер ставить, 4 минуты заглохло, опять 4. И будет непонятно.
Тогда не будет нарушения, да. Тогда ни одно из этих фактов не будет подпадать под определение стоянки с работающим двигателем.
Видите, тут тоже может обойти. А зачем вообще вот сейчас погода, вот на дворе сейчас минус 2 градуса, надо прогревать машину вот так вот подолгу?
Ну, желательно...
У меня во дворе, я выхожу гулять с утра, стоит такой вот этот вот запах выхлопных труб, потому что все включаются. Они, и причем они включаются практически одновременно.
Но понимаете, прогреть двигатель, да, его можно в течение 2-3 минут и дальше потихонечку двигаться, да. Но все хотят сесть в теплый салон прогретый, а чтобы он был прогретый, необходимо двигатель прогреть, чтобы от него пошло тепло в салон. Поэтому здесь уже люди хотят просто большего комфорта. Для себя, но не для окружающих.
Это очень. А спят, вот пишет МРС, ну, пишет наш слушатель, таксисты спят. Говорит, в машине лежат, спят, ну, на переднем сиденье и
здесь
часами.
Проблемы гораздо глубже, чем кажется. Да, таксисты вынуждены так работать, потому что они приехали здесь работать, им негде жить, они в этой машине живут и работают. То есть здесь вопрос глобальный не в том, кому запретить спать в машине, как сделать так, чтобы они могли достойно работать и отдыхать.
7373948, успеем или не успеем еще один звонок принять? Ну, давайте попробуем. Добрый день, как вас зовут?
Меня Феликс зовут.
Добрый Феликс, день. У нас прям 30 секунд.
Угу.
Говорите.
Скажите, пожалуйста, вот на меня пришел штраф, который у меня нет этот машины. Вот. А
машина на вас зарегистрирована?
Нет, вообще у меня нету такой машины, не было никогда. Другой машина на меня пришел штраф.
А точно штраф на вас? Может быть, там какая-то ошибка в дате рождения, имени, фамилии, отчества? Иногда такое бывает. Или прям написано, что именно вас привлечь.
Все совпадает.
А что мне делать? Этот штраф...
Смотрите, если там действительно написано «постановил привлечь такого-то, такого-то», и все ваши данные, включая там дату, место рождения, адрес регистрации, и написано, что именно вас привлекли, а на фото указана другая машина, и указано, что вы являетесь ее собственником, тогда такое постановление нужно обжаловать, ссылаясь на то, что основанием для наказания стало нарушение автомобилем, который у вас не находится в собственности, вы его не владелец, поэтому вас наказывать нельзя.
Все, на этом все, друзья. Спасибо. Сергей Радько был сегодня народным адвокатом. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Сергей, может, поздравите быстро?
Поздравляю всех наших дорогих, любимых женщин, потому что в следующий раз мы увидимся через неделю. Так что с вашим праздником.
Поехали.